истории отношений России и Америки есть яркие страницы, написанные как бы случайно, людьми, вовсе не стремившимися к этому. Такова героиня нового четвертого эпизода подкаста «Обратный адрес». Она унаследовала громадную бизнес-империю, вела светский образ жизни, никакими мировыми проблемами не интересовалась, прожила долгую жизнь. Но в итоге полтора года, проведенные в России, оказались в этой жизни главными, ее самым важным обратным адресом. На окраине Вашингтона, посреди густого зеленого массива, есть усадьба Хиллвуд, а в ней частный музей. Собрание музея считается крупнейшей за пределами России коллекцией русского декоративно-прикладного искусства. В погожий день сюда приятно приехать всей семьей или с гостями из России. В ресторане на свежем воздухе подают блины с икрой, борщ, слоеные пирожки. На Рождество и Пасху посетителей встречают собственной персоной император Николай Александрович с императрицей Александрой Федоровной. До своей смерти в 1973 году в особняке жила Марджери Пост. Ее состояние оценивалось в свое время в 250 миллионов долларов. По нынешнему курсу это 5 миллиардов. Так что она и сегодня могла бы войти в список Forbes где-то между Дайан Хендрикс и Мэг Уитман. Кто она такая? Откуда взялись ее богатство и ее русская коллекция? Рассказать о ней я попросил историка искусств, культуролога из Бостона Раду Ландарь.
Прежде всего, это женщина бизнес-вумен и самая богатая женщина в Америке, обладательница роскошной, в буквальном смысле слова роскошной, коллекции произведений русского изобразительного ювелирного искусства, искусства французского, преимущественно 18 столетия, в стиле Людовика XVI и там времен Марии Антуанетты. Она прожила долгую жизнь. Когда умерла, ей было 86 лет. За неделю до смерти купила самолет, решив отправиться в очередное путешествие на своем транспорте. И объявила к тому же дочерям, что собирается снова замуж за своего врача. На этот раз это был бы 5-й официальный брак в ее биографии. Правда, так сказать, дальше объявление дела не пошло. Она оставила, по крайней мере, уж точно 3 огромнейших поместья, одно из которых заключает в себе Петергоф и алмазный фонд в одном флаконе, Хиллвуд. Предместье вот, столицы Вашингтон, округ Колумбия. 27 лет она стала единственной наследницей продуктовой компании своего отца Postum Cereal. Отец Чарльз Уильям Пост в возрасте 59 лет, вот, в 2014 году, от невыносимых болей в желудке, врачи не смогли ему помочь, он покончил жизнь самоубийством. В Америке многие поколения знают прекрасно кукурузные и овсяные хлопья Postum Cereal. По статистике 89% американцев, верим мы этой статистике или нет, но в общем много американцев хотя бы раз в год да позавтракают продукцией вот этой компании Чарльза Поста. Компания со временем подмяла под себя там Hellmann's майонез, Maxwell кофе, Jell-O, первый в мире искусственный и гранулированный кофе, первая в мире замороженная, почти готовая еда, все это отец Марджери Чарльз Уильям Пост. Марджери была дочерью богатейшего предпринимателя T.W. Чарльза Уильяма Почта и Эллы Летиция Меривизер. Отсюда и двойная фамилия. Брак был неудачным. Элла Летиция, вот, несмотря на несколько лет самоотверженного такого ухода за Чарльзом, своим мужем, подавшим в постоянные нервные срывы и такие депрессии, была оставлена ради миленькой 27-летней секретарши. А дочь Марджери осталась жить с отцом. И еще при его жизни стала совладелицей компании, основанной в 1895. И она училась входить во все тонкости бизнеса, от заклеивания коробок до переговоров о поставках. Когда отца не стало, она была 9 лет в своем первом браке за банкиром Эдвардом Беннетом Клоузом. Эдвард Клоуз был из Коннектикута, как мы понимаем, из Новой Англии, из города Гринвича. И он постоянно пенял Марджери, что образ жизни на Среднем Западе, Мэривезер была все-таки по сути оттуда, это вот Иллинойс, Висконсин, Великие Равнины, исчезнувшие бизоны, города-призраки, девочка Элли, в смысле Дороти в Канзасе, ну, в общем, Чикаго, да, в конце концов, Детройт. Край соломенных пугал и железных дровосеков, образ жизни, ее муж первый считал неприемлемым для благородного американца из Новой Англии, с его Бостоном, с его Кембриджем, с Нью-Йорком, в конце концов, с Филадельфией, возможно, Балтимором и Вашингтоном. И вот на этой ровно точке окончательно начинается завершение формирования личности Марджери. Что же это такое, вот эти старые и новые деньги? Собственно, Клоуз намекал на то, что огромное состояние Марджери, все ее бульоны, это все, прости господи, новые деньги. Смешно даже. Но можно исправить щекотливое положение и научиться держать себя. И в итоге стать дамой, ведущей себя и свой бизнес так, будто хотя деньги и новые, а выглядят они как старые. В чем же разница? Под старыми деньгами подразумевается семья, у которой несколько поколений живет в своем знаковом усадебном поместье и получает образование в школе, скажем, что-то вроде Лиги Плюща. Ну, например, семейство в Америке Астеров, богатство которых уже более 200 лет. Семейство Астеров – эталон старых денег, американских старых денег. Настоящие старые деньги, так мы даже называем не просто вот сам капитал, да, который долго существует в руках одной семьи, а мы так называем и стиль жизни, и этих людей. Мы называем старые деньги, вот их называем. Они полагали, что все твое имущество, все ты чем обладаешь, должно делиться на треть. Одна треть должна быть вложена в усадьбы, в земли. Другая треть – в золото, драгоценности. И последняя одна треть должна быть обязательно вложена в произведения искусства. Старых мастеров, новых мастеров, ну, в настоящие произведения искусства. Деньги, конечно, нужны и на повседневную, роскошную или нероскошную какую-то жизнь, на рискованные сделки, возможно, на покупку акций. Но эти вот деньги, которые вот тоже нужны, это все может пропасть. А золото? А драгоценности, земля, твои усадьбы, поместья и произведения искусства должны всегда переходить из поколения в поколение. Ну, потому что компании объявляют себя банкротами. По облигациям, обязательно по облигациям будет дефолт. Бумажная валюта всегда в какой-то момент теряет свою ценность. А усадьбы, земля, золото и картины обладают почти вечной, непреложной ценностью. Таким образом, настоящая семья старых денег должна иметь усадьбы и не одну. Потому что стыдно, прости господи, жить в усадьбе зимой в одно и то же, что и летом. Драгоценности. И обязательно среди этих драгоценностей какой-то камень, какой-то махараджи, который будет олицетворять именно эту фамилию. И, конечно же, произведение искусства. Марджери, она, в общем-то, так получилось, что и жила всю свою жизнь, соблюдая вот эти условия старых денег. У нее это все было. Если взглянуть на фотографии Марджери в любом ее возрасте, то мы с вами увидим крайне изысканную, роскошную, респектабельную даму. Ну, такой она и была. Очень богатая, очень искушенная в светских развлечениях, очень ухоженная. Марджери принадлежала действительно к высшим кругам американского общества. И не случайно ее и новые деньги, и старые деньги называли наследницей, как называли бы наследницу императорского рода. Но Америка республика отчасти, да, вот по сути, и роль аристократов тут исполняют банковские князья, биржевые герцоги, там бизнес какие-то, маркизы. Она соответствовала запросам своего первого мужа, банкира Эдварда Клоуза. А вот, кстати, он в итоге не совсем стал соответствовать приличием своего положения определенно, поскольку Клоуз стал злоупотреблять выпивкой, так что Марджери сочла разумным расстаться с ним. И в 1920 году, уже через год после развода, она выходит замуж во второй раз.
Вторым мужем Марджери стал опять-таки банкир Эдвард Фрэнсис Хаттон.
Вечеринки, костюмы Марии Антуанетты, ее подлинные вот эти серьги грушевидные, замечательная яхта, роскошный дом в Нью-Йорке, 5-я авеню, вход в 95-й ИС, отдельные апартаменты, многокомнатные, но, увы, все-таки есть. Дело в том, что развратное поведение второго мужа Хаттона было больше той нормы, которую могла выдержать даже Марджери. И за фасадом ее светской улыбки, улыбки львицы светской, конечно, было очень много личных трагедийных таких моментов. Так вот, в 1935 году она разводится со своим вторым мужем, и в том же году, она пока еще не развелась, встретила адвоката Джозефа Эдварда Дэвиса.
Дэвис пробился из низов. В кабинете президента Вудро Вильсона он был председателем Федеральной торговой комиссии, экономическим советником Вильсона на Парижской мирной конференции. В качестве корпоративного юриста он выиграл у правительства США в пользу компании Ford дело о недоплате налогов и получил рекордный для того времени гонорар – 2 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу – 25 миллионов.
Деньги Дэвиса как раз и помогли отчасти выиграть первую президентскую кампанию Рузвельта. Конечно, он предлагает благодарность за поддержку и отчасти, я думаю, все-таки из деловых соображений, предлагает Дэвису пост дипломата на выбор. Предлагает ему в Берлине, но только через год. Или прямо сразу вот сейчас в СССР. Предложение, безусловно, было странным, потому что Дэвис никогда вот такими вещами дипломатическими по профессии своей, по опыту не занимался. Но в конце концов он был дельным человеком и вполне мог, мало даже дельным, он был скользким человеком, циничным человеком.
И как же Марджери отреагировала на это предложение?
Хочет ли Марджери ехать с женой посла в Москву, в этот Пассахаус, в это знаменитое красивое ампирное здание, в эту страшную страну, где, наверное, ничего не слышали про утренние завтраки компании «Пост» и про искусственный кофе. Она отказывается ехать, она пишет письмо, оно сохранилось Дэвису, они поженились вот только недавно. Она отказывается, она говорит, очень мило было познакомиться, очень приятно, что вы меня оставите на год или два года, хорошо вам провести время, я не поеду. Тогда что делает Дэвис? В его план совершенно не входило ехать послом без жены в Советский Союз. Всем известно, что жены – это очень важный элемент в посольской жизни официальной. Обычные человеческие ситуации тоже мы не исключаем. И Дэвис назначает, он просит, вернее, Уильяма Буллита, уже направленного послом во Францию, попросил пообедать с ним и с Марджери, и уговорить Марджери, и объяснить ей, вот они встретились в ресторане «Occidental», чтобы Уильям Буллит, хотя он не любил советский строй, советских этих лидеров, там светской жизни никакой, что он единственный, Уильям Буллит, кто устраивал хоть какие-то приличные вечериночки нормальные в этом Спасахаусе, созывая не только политиков этих всех, но и там вплоть до Булгакова, как известно, описавшего отчасти свое посещение одной из таких 23 апреля 1935 года на пасхальное такое празднество с бассейнами, с этими пристроенными огромными залами, с шимпанзе, с павианами, с цветами, заказанными из Голландии. В эту как раз, в общем, довольно непростое экономическое время в России. Так этот самый Уильям Буллит должен был в ресторане «Occidental» по просьбе Дэвиса уговорить Марджери, что поездка в СССР – это самое интересное приключение, которое только в итоге случится с нею. Потому что это самое интересное приключение, которое может случиться с любым человеком в жизни. Даже если в Москве не все так хорошо со светской жизнью. И Буллит уговорил Марджери. Она согласилась ехать в Москву с женой посла Соединенных Штатов.
Мы вернемся к нашей теме через полминуты, а пока я хочу порекомендовать подкаст наших коллег. Правозащитный центр «Мемориал» запускает подкаст и сайт «Осколки» о том, как Москва вспоминает историю сталинских репрессий. В каждом выпуске ведущие рассказывают о разных точках на карте города, от Бутовского полигона до Соловецкого камня, от молчаливых мемориальных досок до табличек последнего адреса, и делятся своими наблюдениями о том, как городские улицы говорят с прохожими о сложной истории 20 века. Ссылку на подкаст и сайт мы оставим в описании. Джозеф Дэвис с женой и дочерью от первого брака прибыл в Москву 19 января 1937 года с необыкновенной помпой, специальным литерным поездом в сопровождении 16 слуг и с невероятным количеством багажа. На вокзале их ожидал 12-цилиндровый «Паккард», доставленный из-за океана морем. В Москве такая машина была только у Сталина. За несколько месяцев до их приезда в советскую столицу прибыл художник-декоратор, дабы превратить Спасо-хаус в помещение, достойное супруги посла. Особняк наполнился хрусталем, золотом и бронзой. Живописные полотна висели даже в ванных комнатах. На борту личной яхты Марджери «Морское облако», в то время крупнейшей в мире, был завезен и провиант, включая 2000 пинт, то есть 946 литров замороженных сливок. Для хранения этого изобилия в подвале дома инженер-бельгиец установил 25 морозильных камер большого объема. Но вскоре в Спасо-хаусе произошла техногенная катастрофа. Подстанция не справилась с напряжением, которого требовали бельгийские морозильники. Особняк лишился электричества и провонял протухшей едой.
Что делает в Москве Марджери? Коллекция русского искусства немножечко начата ею в Америке еще. Джозеф Дэвис, вообще ничего в этом не понимавший изначально, тоже начинает окунаться вот в эти ценности. Его они заинтересовывают. Это очень удивит Марджери. Она не замечала, что Дэвис какой-то питает вообще влечение к произведениям искусства. А тут такой интерес. После Москвы его назначили послом в Бельгию, в Брюссель. И поселили тоже в королевских вполне себе апартаментах в Даше-Маркине. Конечно, она упивалась и тут, что она находится внутри королевского пространства. И она и тут стала собирать искусство, но уже, соответственно, близкое Европе, голландское, в основном французское, вот это все декоративно-прикладные, эти гобелены прекрасные, там кресло Марии Антуанетты, все это потом свозилось в Хиллвуд. И уж, конечно, она дала себе зарок никогда не пропускать распродажи и аукционы русской старины, уже когда даже уехала из Москвы. И, надо сказать, она их и не пропускала. Знаковые вещи, такие, которые есть в Хиллвуде, включая Маковского, вот эту боярскую свадьбу, и Кабрилова, она приобрела не в Москве, кстати говоря. Внутри Хиллвуд особняка вот лоснятся мазки этой живописи, кстати, Маковского, сверкают золотые врата, сохранившимися балдахинами, блестят всеми красками небосвода, там, драгоценности царей и цариц, да, сияют ювелирные шедевры Карла Фаберже, ювелира русского императорского дома и официального ювелира императорского Эрмитажа. Коллекция, в итоге привезенная отчасти из России и отчасти дополненная потом, это, конечно, одна из богатейших коллекций русского искусства на Западе. Современный музей православными царями, русскими этими святыми, великокняжеской мебелью, показывал американцам и до сих пор показывает мир, ушедший навсегда Атлантиды, мир дореволюционной России. А открытие ею однажды, оно состоялось, этого мира, и вот эта любовь к этому миру, страсть, не оставляла всю ее жизнь. Обычно, кто посещает этот дом, несколько удивлены хаотичностью собранной Марджери коллекции, потому как там уживаются, в общем-то, одновременно и европейские вещи, вот в основном 18 века, и русские, и русское искусство. Как все это соединяется вообще? Вообще это коллекция или это склад такой, роскошный склад дорогих картин, дорогих ювелирных вещиц? Уместно ли нам говорить о цельном музее? Что вообще происходит тут со вкусом?
Но, Рада, надо все-таки рассказать о том, каким образом собиралась эта коллекция.
Мы знаем, что сохранилось письмо Джозефа Дэвиса от 10 октября 1937 года к брату в далекий Коннектикут. И посол США написал очень любопытное. Он написал такое письмо, как будто говорит его специально громким голосом, чтобы было услышано в соседней комнате, чтобы кто надо сделал свои выводы. Дорогой брату, да, посла Джозефа Дэвиса к брату. Дорогой Джеймс, сегодня большой прием в Кремле, но я уже волнуюсь, пора собираться. А моя дорогая Марджери где-то ходит в поисках нового объекта своей любви, шедевров русского искусства. Я ее просто не узнаю. Она, кажется, помешана на своем новом увлечении. Хотя во многом я могу ее понять. Ведь я и сам только тут, в России, увидел, осознал, насколько уникально то, что создавали и создают в этой стране. Время сейчас тревожное, бесстрашно и без охраны. Ходит вокруг и всюду, по токсинам, забирается даже в разрушенные церкви в поисках шедевров. Вот что такое страсть. Такое вот письмо, вроде бы и брату, а вроде бы и на прослушку. Что интересно, что с этого момента, видимо, письмо как-то прочли, или оно так было положено, что смогли прочесть. В любом случае, с этого момента друзьям Америки стало понятно, что нужно на всякий случай дарить послу, представляющему Америку, и раз у жены страсть, раз посол сам понимает эту страсть, раз оценивают они эти замечательные шедевры, посол намекает, что жена ходит бесстрашно по темным местам, и это чревато, то ее берут под ручки, и всякие замечательные Полины Семеновны начинают, соответственно, водить супругу по правильным местам и раздавать эти все коллекции.
Полина Семеновна – это жена наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина. Она была начальником главного управления парфюмерно-косметической, синтетической и маловаренной промышленности. С ноября 1937-го – заместитель наркома пищевой промышленности. В пополнении коллекции Марджери участвовали и люди с Лубянки. Вот запись из дневника Дэвиса, сделанная в Днепропетровске в феврале 1937 года. Любопытная история приключилась здесь. В главном комиссионном магазине я увидел очаровательную картину маслом и решил приобрести ее для своей коллекции. Директор магазина заявил, что это работа прославленного итальянского мастера. Цена оказалась, пожалуй, чрезмерной, но я все же купил ее и велел доставить в наш спальный вагон. В тот вечер мы заметили некоторое беспокойство среди людей, пришедших провожать нас. И, к своему удивлению, увидели среди них наших старых знакомых из ГПУ, которые взяли директора магазина под стражу. Они заставили его прийти на вокзал, вернуть деньги, уплаченные за полотно, и признаться, что он ввел меня в заблуждение. Картина не оригинал. Я от всей души поблагодарил их и с трудом уговорил не наказывать провинившегося директора слишком строго. А вот цитата из дневника Марджери, у которой разбежались глаза в одном из хранилищ. «Пещера сказочных разбойников – ничто по сравнению с этим местом».
Кстати, правительство делает огромные, советское правительство делает огромные скидки и дает возможность провести все купленное без таможенных пошлин. Возникает вопрос, а как бы зачем? А потому что СССР и Америка ведь друзья? Друзья. Ведь в СССР сталинские чистки – это вынужденная мера борьбы с внутренним политическим врагом советского народа. Какие тут могут быть счеты между друзьями?
Именно так докладывал Дэвис Рузвельту. Он сидел на всех московских процессах, где судили людей, с которыми он совсем недавно проводил время в Спасо-хаусе и на их номенклатурных дачах. И он, опытнейший юрист, писал в Вашингтон, что доказательства неоспоримы, что подсудимым гарантированы все права.
Стоит ли рассматривать вообще историю создания коллекции музея Хиллвуд как часть истории российских ценностей, как после революции, как оценивать скупку достояния России, проводимую этим семейством Дэвисом и Пост в промышленных масштабах? Как спасение ценностей или как мародерство? Хвалить или ругать? Коллекцию, дачу, она построила на территории уже Хиллвуда, своего уже особняка, заполненного прекрасными русскими какими-то замечательными произведениями искусства. Она построила уже в 1969 году, в разгар, кстати, холодной войны между США и СССР, дом, дачу, да, И зачем вот этой коренной американке русская дача, тем более в разгар холодной войны? Коллекция Марджери Пост была, возможно, единственным для Америки окном в закрытый, такой неизвестный Америке мир, Россию, да еще и советскую. Мир недосягаемый, от того таинственный, пугающий. Единственное окно, вход через гардероб времен Марии Антуанетты, как бы я сказала, потому что русская коллекция с французской рядышком все вместе. В те годы холодной войны, конечно, в Вашингтоне думали о России, но в другом смысле, в далеком, вот прекрасном смысле, ядерная угроза, гонка вооружений, ожидание удара от Кремля, а в Москве прощали там своими пуговыми, планом Даллеса и в первую очередь таким вот растлением русского народа от газдепа коварным. А Марджери Мэри Визерпост была страшно далека от этого всего. У нее был свой взгляд на русских и американцев. И думала она об отношениях между ними только в дружественном ключе, добропорядочных соседей через моря и океаны. Увлечение вот России было не своевременным. Речь идет как бы даже и не об увлечении, а уже о страстной одержимости богатейшей женщины мира всем русским. И любви к чужой стране, которую она принесла через десятилетия своей американской жизни. У ее третьего мужа, американского посла в СССР, была миссия, политическая миссия. Нравится нам она или не нравится. Но у Марджери Мэри Визерпост тоже была миссия, о которой она не могла знать, как и никто из людей не мог о ней знать. Ее миссия в истории культуры была собрать и как можно больше сохранить в одном месте, пусть и в форме закупок, произведений русской культуры, русского искусства. Миссию эту она выполнила достойно уважения и невозможно порицать.
Марджери Пост и ее русская коллекция. В подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Александра Цфасмана. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.